Перевод. Махараджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор меру. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Притху раздавал страдающим людям свою милость, подобно тому, как небо проливает потоки дождя на измученных зноем людей. Очень трудно измерить длину и ширину океана, ибо просторы его безбрежны. Подобно океану, Притху Махараджа отличался такой глубиной помыслов, что до конца постичь их не удавалось никому. Гора Меру служит осью, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ее нельзя сдвинуть с места ни на дюйм. Подобно этому, Притху Махарадж был столь тверд в своих намерениях, что никто не мог поколебать его решимость. Прочитаю еще несколько маленьких стихов, где продолжаются все эти сравнения. Разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджи, повелителю смерти. Он был богат, как гималайские горы, хранящие в своих недрах неисчерпаемые запасы драгоценных камней и металлов. Сокровища Махараджи Притху не уступали сокровищам Куверы, казначея райского царства. И разгадать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны. Комментарий. Ямараджи, или иначе Дхармараджи, повелителю смерти приходится судить преступных живых существ, которые всю жизнь занимались греховной деятельностью. Поэтому он должен лучше кого бы то ни было разбираться в судебных делах. Притху Махарадж тоже был весьма сведущ в этих вопросах, и приговоры, которые он наносил своим подданным, всегда точно соответствовали тяжести совершенных ими преступлений. Стать богаче его было так же трудно, как определить запасы полезных ископаемых и драгоценных металлов, хранящихся в недрах гималайских гор. Поэтому в данном стихе его сравнивают с Куверой, хранителем райских сокровищ. Увидеть его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны, во власти которого находится вода, ночь и западная сторона горизонта. Варуна всеведущ, и к нему обращаются с молитвами о прощении грехов, поскольку именно он наказывает за них. Кроме того, он насылает болезни и водит дружбу с Митрой и Индрой. Текст 60. По физической силе и силе, которой были наделены его органы чувств, Махарадж Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром, а своей неукротимостью он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сады Шивы. Текст 61. Он был прекрасен, как Бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как Свамбхуваману, и столь же великим правителем, как Господь Брахма. Завтра текст 62. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуру Милитам Ина Тасмай Шри Гурве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ина Бутали Своям Рупакадам Махьям Дадати Свападантикам Манчакал Патрубьешча Крипа Синубьевача Патитанам Павани Пью Вайшнави Пью Намо Намаха Дальше Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Намо Будхе Кришне, Кришне Кришне, Прабху Падме, Прабху Падме, Прабху Падме, Гуру Падме, Намо Будхе Кришне, Кришне Кришне, Бхактивиданта Свами, Намасте Сарасвати, Вайгуравани, Прачарьяни, Вишешвани, Нади Пуштити, Парине. Варшати смаятха камам парджанья ива тарпаян самудра ива дурбодха саттвина чаларад ива. Махараджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор меру. Здесь в нескольких стихах мы прочитали сравнение Махараджа Притху с некоторыми полубогами и с некоторыми явлениями природы. И все эти сравнения подчеркивают его могущество и разносторонность его личности. Мы знаем, что Притху Махарадж был необычным царем. Это аватара. Шакти Авеша Аватара, воплощение Это живое существо, наделенное определенной шакти, определенной энергией. И как раз здесь мы читаем о его различных энергиях, различных его достояниях. Потому что фактически царь выполняет роль Бога на земле. Почему еще царя называют государь или господин? Похоже, как Господь. Очень похоже. Вообще, само наличие всегда какой-то вот иерархии власти и какого-то царя, лидера, кого угодно, это само по себе доказывает наличие Бога. Потому что живые существа, раз мы по облику и подобию его созданы, то мы склонны неосознанно повторять те же самые какие-то модели, какие-то структуры, которые существуют в духовной реальности. Казалось бы, что человеку надо? Вот руки, ноги, голова есть, все, сам себе свою жизнь организую. Нет, собираются люди вполне, в принципе, грамотные, разумные, и почему-то или выбирают, или назначают кого-то старшего. Какая необходимость, казалось бы, живи ты себе и живи. Сам себе старший? Нет. Нужен царь. Нужен какой-то руководитель. То есть вот эта вот нужда в некоем каком-то координирующем центре или каком-то покровителе, который, скажем так, несет ответственность за все, хотя она разделена, может быть, между какими-то существами, которые отвечают за ту или другую сторону, допустим, Варуна отвечает за ночь, за западную сторону горизонта. То есть какая-то как-то ответственность объединена, разделена, вернее, но она также и объединена, она также сходится к кому-то одному. То есть какой-то один мозговой центр, или кто-то, на ком все висит. Хотя ему помогает множество других живых существ, но тем не менее, кто-то один является источником всего, и он является, в конце концов, верховным, как говорится, ответственным. Все вот эта идея сама по себе уже, и мы от нее никуда не можем убежать, никуда. Мы спорим, монархия, демократия, так или иначе. Все равно, даже в демократическом государстве, где, так сказать, ответственность минимальная, вот, где на людей, на большинстве, вернее, на людях в большинстве случаев самих лежит ответственность, вот, и власть такая очень на короткий срок приходит, и ни за что, собственно говоря, не отвечает. Тем не менее, даже при демократической власти все равно есть кто-то, кому приходится отдуваться, какой-нибудь премьер-министр или президент, или еще кто-нибудь. Вот, то есть, вот эта какая-то центральная фигура, она всегда остается. И людей беспокоит эта фигура, какая она из себя, эта фигура. Кто там будет нашим следующим президентом или еще что-нибудь. Вот, то есть, это идея Бога, представленная в материальном мире. И поскольку царь является вот таким вот государем или господином, практически заменяющим Бога, то естественно, что он должен проявлять определенные качества. Это не просто так. А чей-то там ставленник или еще что-то. Он должен быть ставленником Бога в строгом смысле слова. И здесь мы видим, что Махараджа Притху как раз и был таким ставленником Бога, поэтому он действовал почти как Бог. И таким личностям, конечно же, необходимо иметь, кроме особых качеств, еще и очень большие ресурсы, потому что, как правило, люди смотрят, неважно на кого, на Бога или на президента, с ожиданием, что он что-то даст, что он предоставит возможности. Вот. И эти возможности должны откуда-то быть, то есть не то, что он сам заработать должен. То есть, когда он становится главой царства, он принимает царство со всем его хозяйством, со всеми возможностями. И когда этот царь является действительно представителем Бога, ставленником Бога, то материальная природа, которая является также одной из энергий Бога, фактически предоставляет все свои услуги, все возможности. Климат, все стихии работают нормально, поэтому есть какие-то урожаи. Это главное богатство на самом деле. То есть богатство — это не просто там какой-то бюджет, количество денег, собранных через налоги или золотой запас, даже не это определяет богатство. Что в конце концов, представьте себе, что если бы случился какой-нибудь такой тотальный, глобальный неурожай вообще по всей земле, и что наши золотые запасы, и что эти доллары, мы будем их солить или там есть, и что с ними делать. В строгом смысле слова, богатство – это природные ресурсы, если говорить реально. Пока более или менее земля что-то нам дает, мы думаем, что богатство – это вот зеленые бумажки или золотые запасы. Но на эти зеленые бумажки, золотые запасы мы покупаем природные ресурсы. Мы покупаем пищу, мы покупаем какие-то условия жизни. Мы можем поехать в место, где хороший климат или еще что-нибудь. Из зимы в лето можем совершить путешествие. Вот. То есть, в конце концов, те богатства, которые мы сейчас называем богатством, они не являются абсолютными. За них мы покупаем благо природы в виде каких-то стихий. Теплого солнышка, теплой воды, еще чего-нибудь, вкусной пищи, благодатного климата и так далее. Всевозможных наслаждений, которые доступны людям. Вот. И это как раз является основой богатства. Основой богатства. Сейчас люди живут в очень неестественных условиях. Вот, и естество им дорого стоит. То есть, вот, даже живя просто в нашем городе, который с трех сторон окружен морем, вот, летом негде искупаться вообще. Надо черт знает куда ехать вообще, чтобы найти там квадратный метр чистой воды. Все вокруг. Какие-то порты, какие-то канализация и так далее. Все загадили. Город с трех сторон окружен морем, негде купаться. Надо выезжать за город. Потому что в городе купаться не нужно, нужно выезжать за город. Вот. И для этого надо иметь машину, или вот на этой машине ты на нее сел и застрял в пробке. Вот. Или надо ехать там на каком-нибудь поезде или автобусе куда-нибудь за город. Ужасно, знаете. То есть не хватает ресурсов. Какой-нибудь дядя просто, которому непонятно, что в голову взбрело, может взять и отключить на 3 дня воду, допустим, и все, и что хотите, то и делайте. Вот. То есть мы настолько далеки от этих всех естественных ресурсов, что мы страдаем от этого всего сейчас. Хотя настоящее богатство – это богатство вот этих как раз от ресурсов. И здесь говорится, что Махарадж Бритху был богат. Тут не говорится, что он был богат, как швейцарский банк. Здесь говорится, что он был богат, как Гималайские горы. Потому что там все богатства. Вот этот швейцарский банк, там ничего, как бы там много бумаги лежит и золота, больше там ничего не лежит. Там нечего есть, там нечем дышать, там нет никаких реальных благ. Итак, здесь приводятся естественные богатства, которыми был богат Махараджа Притху, потому что вся материальная природа благоволила ему, все полубоги помогали ему, поскольку он был представителем Верховного Господа. И здесь приводится несколько сравнений, которые мы можем чуть более подробно разобрать. Здесь говорится, что он мог угодить всем подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. То есть мы видим, что дождь, падая на землю, производит разные продукты. Разные овощи, фрукты, зерно, из него рождается трава, которую едят коровы, и потом они дают молоко, и всякие разные продукты получаются. То есть фактически мы видим, что без дождя земля не может дать ничего. Итак, как дождь, вроде бы одна субстанция, выполняет желания многих, производя всевозможные разные вкусы, разные продукты. Точно так же Махараджа Притху мог угодить всем своим подданным, потому что у разных подданных разные потребности, разные желания. Вот это его такая удивительная способность, универсальная способность помочь всем была подобна дождю. Глубиной помыслов он был подобен океану, морю. Пропада в комментариях. Самудра в одном месте говорит океан, в другом море. Вот. Ну, так или иначе, в комментарии он говорит про океан, в словном переводе про море. Море, океан. Море – это часть океана, поэтому особо разницы нет. Глубиной помыслов он был подобен морю. Глубина – очень интересная категория. Нам кажется, что океан – это ничего интересного. Вообще, смотри, везде одна и та же вода. Вот. Но на дне океана много чего интересного. Там особая жизнь. Вот. Там много разных затонувших кораблей с золотыми запасами. Вот. То, что сейчас является океанским дном, когда-то могло быть местами обитания других живых существ. Там вполне могут храниться какие-то остатки цивилизации. Люди ищут. Люди ищут плоды, вернее, следы прошлых цивилизаций, не зная о том, что суша и вода порой меняется местами. Вот. И то, где когда-то жили все эти цивилизации, сейчас может находиться на дне морском, которое исследовать крайне трудно. Это об этом люди не думают, не догадываются часто. Итак, океан очень глубок. И что там на дне этого океана, очень трудно понять. Точно так же мышление Махараджи Притха было столь глубоким, что очень трудно было понять, о чем он думает. Глубина помыслов и способность хранить какие-то свои тайны государственные, это тоже очень важно. То, что знают о жизни люди, даже о жизни страны, это малая толика. Есть такое понятие, как государственные тайны, есть преступление, раскрытие, разглашение государственных тайн. Есть целый институт охраны государственных тайн. Вот, они просматривают печать всевозможную, вот, наследуют всякими научно-исследовательскими институтами, чтобы, не дай бог, никто нигде ничего, так сказать, там, такого не узнал. А люди, большинство, ну что, так сказать, водка, селедка, вот все, что они знают, так сказать, чтобы все было хорошо дома, в холодильнике. Вот, они не знают очень многих вещей, они не знают очень многих тайн, политики, всяких разных таких вещей, что тут происходит. От них очень многое скрывается, очень многое. То есть есть такие секреты, хранители секретов. Вот, большинство людей очень поверхностны. Но есть люди, которые посвящены в великие тайны. И Махарадж Притху обладал таким глубоким мышлением, и его тайн, его помыслов, таких разных вещей никто не мог понять, только единицы, особо приближенные. Своей непреклонностью он напоминал царя гор Меру. Непреклонность это обозначает, что человек проявляет решимость в определенных делах, и когда он принимает какие-то определенные решения, то его невозможно переубедить, поскольку он принимает их на основе какого-то подлинного знания. И вот Махараджа Притху был столь тверд в своих намерениях, что, говорит, никто не мог поколебать его решимость. Это очень важное качество для царя — принять какую-то политику и очень твердо исследовать, не сходить с этого пути. Вот, потому что люди хотят стабильности, люди хотят постоянства. Вот, и когда постоянно меняются ориентиры, то туда, то сюда, всякие разные вещи, люди не любят этого всего, им хочется постоянства. Вот это вот качество, постоянство, оно было у него, если оно сравнится с горой Меру. Гора Меру, это что ее невозможно сдвинуть ни на дюйм никуда, вокруг нее вращается вся ось. То есть, вернее, ось, она является, сама гора Меру является осью, вокруг которой вращается вся Вселенная. То есть Махараджа Притху был таким вот непреклонным царем, как центром всего, вокруг которого все вращалось. Но для того, чтобы все вращалось, что никакое необходимое условие, чтобы сам центр был неподвижным. Представьте себе, что вот колесо вращается, потому что неподвижная втулка, ось. Если ось будет подвижной, куда вы поедете? Невозможно сделать. Вот, то есть колесо вращается именно благодаря этой неподвижной оси. Вот, точно так же жизнь может нормально проистекать, развиваться тогда, когда она вокруг этого неподвижного центра вращается. Вот, когда начинают меняться политика, политики и все возможные действия, люди очень сильно страдают от всего этого. Вот, поэтому люди порой даже предпочитают тиранов, но стабильных, чтобы он был один. Может быть, трудно, но по меньшей мере все понятно, как оно. Вот, а каждые 4-5 лет менять курс, деятельность туда-сюда, это очень тяжело. Вот, поэтому вот эта вот как бы такая твердость и непоколебимость, она является плотом, так сказать, определенной гармонии, которая вокруг этого всего вращается. Далее здесь говорится, что своим разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджа. Ямарадж — это очень необычное живое существо, он должен хорошо знать закон кармы, закон причинно-следственной связи, он должен хорошо разбираться в мотивации деятельности, потому что в деятельности есть не просто какие-то вот плоды, что-то сделано, вот мы получили, а в деятельности есть также мотивы, для чего это было сделано, с каким мотивом. И все это влияет на принятие решения, насколько человек получит, так сказать, какое-то серьезное наказание или, наоборот, поощрение. Вот, то есть это обозначает очень плотный контакт с параматмой, потому что кроме знания Также должно быть еще ощущение, интуиция. И интуитивные решения, они чаще бывают более правильными, чем ощущения, чем решения, которые принимаются на основе, кажется, фактов. Вот, в судебной практике это довольно часто встречается, когда следователь или кто-нибудь, он уже заранее знает, кто виноват. Даже без доказательств знает, кто виноват. А доказательства говорят о другом, а он чувствует, что это все не так. Вот, он продолжает следствие, и в конце концов выясняется, что так оно и есть, как он предполагал. Вот, а просто доказательства, просто какая-то логика, это все можно очень просто подтасовать запросто, элементарно. Вот, поэтому голос сердца, голос параматмы также является важным при принятии решения. И Махараджа Паритху был как Ямарадж, в том смысле, что он четко знал, у него был хороший контакт с параматмой, с Кришной, он обладал знанием причинно-следственной связи, но также и он обладал знанием мотивов, это вот внутреннее чутье, понимание всех этих вещей. Далее здесь говорится о его богатствах, что он был богат, как гималайские горы. У царя должны быть ресурсы, у него должно быть много богатства. Царь живет в богатстве сам по себе, это вполне естественно. Вот, и тогда, если он живет в богатстве, имеет доступ к богатствам, и при этом у него есть хорошие качества, ему хочется, чтобы все были преуспевающими людьми также. Вот, поэтому, если царь будет бедный, то тогда естественно, что он будет оправдывать всякую другую бедную жизнь. Вот, если у царя есть что-то, тогда он может дать это также и другим. При наличии, естественно, у него качеств соответствующих, моральных также. Итак, практически все богатства мира у него были ресурсы. Потому что невозможно решать проблемы, не имея ресурсов. Вот, поэтому в государстве существует такая система, как сбор налогов. Вот, налоговая система является в строгом смысле слова обязательной. Причем интересно, что мы видим, она рождается из самой природы налоговой системы. То есть она в природе существует, налоговая система. Как, предположим, то же самое солнце испаряет часть воды в одном месте, потом при помощи энергии ветра переносит эту воду в форме облаков в другие места и включает все эти стихии, дожди выпадают в другое место. То есть солнце берет в одном месте какую-то часть, но оно берет какую-то часть, но не испаряет весь океан, все моря, все озера, но берет какую-то часть и переносит в те места, где есть недостаток. Вот в этом принцип налоговой системы, что налоговый аппарат, он со всех взимает какой-то установленный процент, вот, и аккумулирует все это, и потом распределяет, появляется так называемый государственный бюджет, из которого, значит, идет уже финансирование тех или иных разных проектов. Туда деньги, где их нет, направляются. Вот, то есть мы видим, что налоговая система имеет свой природный прообраз. Вот это все исходит от Кришны. Вот поэтому она является очень полезной и нужной. Иначе государство не может работать. Но она должна быть разумной. То есть она не должна грабить людей, она должна стать в определенных рамках. Говорится, что когда урожаи хороши, налог не превышает 15%, то есть 1/6. Когда год неурожайный, максимум можно поднять налог до 25%, до 1/4, не больше. Вот, тогда все в порядке. То есть налоговая система, все понимают, какая она хорошая на самом деле. Сейчас все говорят, какая она плохая. При слове налог, налоги у всех начинают руки трястись, вот, и коленки подгибаться. Вот, потому что все знают, что это совершенно дьявольская система, которая готова высадить из человека все абсолютно. То есть люди не нужны, нужны их деньги, отдай все. Вот, за все заплати и отдыхай. Вот, то есть это совершенно дикая, идиотская система. Вот, ну, по меньшей мере, в нашей стране. Вот, и налоги. Не платить налоги – это очень плохо. Мы знаем, что в Америке попытки избегать налогов – это одно из самых страшных преступлений. Самых страшных преступлений – уклонение от налогов. Вот. И люди понимают, что уклоняться от налогов – это вообще почти смерти подобно. Как это? Зачем от них уклоняться? Государство должно быть богатым. Государство должно быть богатым. Вот, потому что иначе чем же оно помогать нам будет в случае чего? Вот. Но для этого все должно быть нормально организовано. И по этой же модели любая какая-то организация, у нее тоже есть свой бюджет, обязательно свой бюджет, который складывается из разных параметров. Вот, если эта организация что-то производит, то, естественно, понятно, откуда берутся деньги. Если организация ничего не производит такого материального, что можно продавать, допустим, вот, но она тоже совершает какие-то действия, и нужно чем-то, нужно, сказать, к чем-то расплачиваться. Я вот печатаюсь в этом журнале «Восточный базар», мне регулярно звонят, ну там все эти телефоны, все эти электронные адреса, они, естественно, попадают в базу данных всяких разных людей, которые людям что-то там распространяют. И мне регулярно раз в месяц кто-нибудь звонит и говорит: можно с вашим главным бухгалтером поговорить? Я говорю: с каким главным бухгалтером? Ну вот, международный институт, я говорю, мы не занимаемся финансовой деятельностью. Пауза идет такая. Говорит: как не занимаетесь? Я говорю: ну так не занимаемся. Я говорю: вот просветительская деятельность занимаюсь. Но бухгалтер же у вас должен быть? Я говорю: нету, один я, один. После этого не понимаю, что разговаривать нечего. Как это нет бухгалтера? Как это? Ну хоть нулевой баланс ты должен сдавать или нет? Ну как, хоть ничего не делаешь, но ноль должен показывать. Ну всем должен показывать, отстаньте от меня, ничего нет. Они очень удивляются, что ничего нет. Любая организация должна на чем-то жить, как-то жить. И налоговая система является идеальной в этом плане. Вот. Бхакти Вабхава с вами все время говорит: надо ввести в Исконе налоги, надо ввести в Исконе налоги. Мы обязаны ввести в Исконе налоги. А как вы хотите? Любая религиозная организация, чем она живет? Что там она должна? Постоянно руководитель ходить, там, ну подайте там, ну то, ну подайте на это. Да в конце концов, ему надо есть это может. Что за вообще это самое, непонятно что. Вот. Каждый разумный член организации, он должен понимать, что ты должен что-то платить. Вот. Во многих церквях так и действуют. Эти членские взносы какие-то добровольные, то они есть, то их нет, непонятно. Пожертвования то есть, то нет, а деньги нужны всегда. И не всегда находятся разумные и щедрые люди, которые там регулярно что-то дают. Вот. Большинство людей, так сказать, для них действует только механизм обязаловки, больше ничего не действует. Вот. И, конечно, это сильно нарушает принцип добровольности, как же так? Но в противном случае будет нарушен другой принцип, будет нарушен природный принцип, что каждый должен что-то давать. То есть мы видим, что природа так действует, что стихии все взаимосвязаны, они питают друг друга. Они питают друг друга. Вот. И есть солнце, царь всех планет, который тут все решает. А он не спрашивает вообще, там, будешь платить налоги, не будешь платить налоги. Она просто испаряет и все, своей силой, своим могуществом, воду. И уносит из одного места в другое. И дает туда, куда считает нужным. Понимаете? У нее есть на это право, солнце, это царь. Точно так же, если мы будем говорить: а что это вы ко мне пристали? Не хочу я платить десятину или что-то, вы нарушаете принцип свободы воли. В этом случае будет нарушен другой принцип. Другой принцип, принцип гармонии. А что это ты свою свободу воли не в том месте, так сказать, употребляешь? Давай свою свободу воли прояви в том, что ты свободно заплати там свои, не знаю, сколько, 10% и все. Ты думаешь, что твоя свобода воли стоит в том, чтобы их не платить, а я думаю, что твоя свобода воли стоит в том, чтобы ты свободно их заплатил. Вот и все. И поскольку я царь, то я здесь решаю. Вот и все. И моя свобода воли превосходит твою свободу воли. Вот так. Тогда действует солнце, понимаете? Оно не будет спрашивать, оно не будет демократию ни в какую играть. Очень много разных принципов, которые приходится вот так вот как-то друг с другом укомплектовать. Понимаете? Вот. Но мы видим, что Махараджа Притху, будучи с одной стороны непреклонным, твердым, очень непреклонным, с другой стороны он умел угодить всем. Вот видите, как качества интересные какие. С одной стороны почитаешь, что он такой непреклонный и так далее, могущественный, вы думаешь, тиран. А с другой стороны, он как дождь исполнял желания всех. Это означает зрелость, когда человек способен разные такие вот качества в себе вместе совмещать. Далее здесь говорится, что по физической силе и силе, которой были наделены его органы чувств, Махарадж Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром. Очень интересное сравнение, почему ветром. Потому что ветер, он связан с пранами. А праны – то, что питает наши чувства. Вот, то есть чувства слабеют тогда, когда слабеют в теле праны. Допустим, у человека плохое зрение, или плохой слух, или что-то еще. Чувства начинают слабеть. Вот, чувства все питаются пранами. И ветер – это как раз символ всей этой праны. Когда праны сильны, чувства сильны. В каком смысле они сильны? Иногда мы думаем, что чувства сильны, значит, они неукротимы. Нет. Чувства сильны – это обозначает, человек может чувствовать. Он слышит, он видит. Большинство людей ничего не слышит, ничего не видит, не способны наслаждаться вкусом вообще или что-то еще. Сильные чувства – это обозначает чувства, которые очень хорошо функционируют. Это чувства, значит, хорошо работают праны. И поэтому человек может реально чувствовать. У него глубокий слух, у него зоркое зрение, он очень тонко разбирается во вкусах. Но это чувства, понимаете, такие хорошие, хорошие, чистые, сильные чувства. Вот. И они вплотную связаны с этой деятельностью пран. И что еще тут говорится интересного? Он был прекрасен, как Бог любви. Такая очень гармоничная личность. Наделен был тоже привлекательностью, потому что людям хотелось бы видеть своего царя, своего лидера совершенным во всем. И к нему должны, естественно, тянуться взоры людей. Он должен привлекать, потому что представитель Бога. И так он был прекрасен, как Бог любви, рассудителен, как лев. Не знаю, чем уж там лев рассудителен. Вот. Но такой, как я понимаю, он авторитет, неторопливый. Такое качество тоже было Махараджа Паритху. Он был таким же любящим отцом, как своим Бхуваману, и столь же великим правителем, как Господь Брахма. Господь Брахма управляет своей мыслью. То есть его разум проникает повсюду. И все, что он задумал, обязательно осуществится. Нет преград на пути его плана. Но он не просто был такой, знаете, холодный плановик, а здесь говорится, любящий отец, как Свамбхуваману. Почему Свамбхуваману? Потому что Свамбхуваману – это кто? Праджапати. То есть одна из его функций – это наполнение вселенной новым населением. И для отца, для родителя вполне естественно любить своих праджей, то есть подопечных. То есть смотрите, что он не просто командир, с одной стороны он командир, богатый, могущественный, непреклонный, глубокомысленный, вот, и так далее, вот, но при этом любящий. Смотрите, как качество сочетается интересно. То есть Махараджа Притху – это удивительный такой вот симбиоз, объединение качеств гармоничной личности. И поэтому он является таким совершенным правителем. И естественно, что когда мы имеем такой набор качеств и такую поддержку со стороны материальной природы, которая управляется полубогами, вот, то тогда мы и наблюдаем полную гармонию. Нынешние правители имеют какие-то, конечно, определенные материальные качества. Без сомнения, они также ставленники Бога. Но не потому, что Бог через них облагодетельствует народ, а скорее он через них наказывает народ. Вот мы знаем, что каждый народ достоин своего правителя. Вот. И в хорошие времена царь является представителем Бога. И хорошему народу через хорошего правителя Бог дает хорошие, так сказать, все блага. Плохому народу через плохого правителя народ его карму воздает. Вернее, Господь через плохому народу через плохого правителя их карму воздает. То есть, в любом случае, конечно же, царь является ставленником Бога. В Кали-югу также невозможно, нет власти ни от Бога. Вот. Но какие люди, такой и царь, соответственно. Иногда мы говорим что-то там о ведическом правлении, вот бы нам ведического правителя. Для того, чтобы был ведический правитель, должен быть ведический народ. Сейчас современному народу да ведического правителя, и завтра против него заговор устроят, против этого правителя. Потому что он будет постоянно находиться в каком-то антагонизме, борьбе. Он будет призывать людей к какой-то высокой жизни. Он будет запрещать грех. А люди будут говорить, нет, легализуй грех, разреши нам грех. Вот. И поэтому вряд ли их устроит его власть. Недавно один дядя в интернете в этой конференции вопрос-ответы с каким-то ником Дуримар задал мне вопрос про мировое правление. Ну, видимо, новый человек, он прочитал. Он говорит, значит так, как я понял, говорит, сознание Кришны – это абсолютное благо для всех живых существ. Планирует ли с этим Кришнаиты с течением времени свое это абсолютное благо распространять через господство мировое? Ну, раз это благо, значит, его всем надо дать, правильно? Вот. Ну, или хотя бы, он говорит, как-то там управлять на уровне города, деревни, улицы, квартала какого-нибудь, чего-нибудь такого. Вот. Но я ему написал, что как бы, политические амбиции в наши уставные цели не входят. Говорю, что смысл не в том, чтобы кем-то управлять. Сначала нужно научиться управлять своими чувствами. И сначала нужно дать образование пастве, то есть людям, которые выбирают себе правителей. Потому что если люди хотят греховной деятельности, то их праведный царь, который запрещает грех и проповедует праведность, не устроит. Вот поэтому дело не в одном царе. Это целый комплекс. Люди должны хотеть этого. И я ему написал, что если набирается какое-то количество людей, то есть какая-то критическая масса людей, которые хотели бы жить по духовным законам, то они сами, соответственно, выбирают из своей среды человека, который будет эти законы проводить в жизнь. Я привел, например, что есть некоторые места, допустим, какой-нибудь штат Харьяна в Индии, может быть, в других местах тоже, я просто не уверен, это я точно знаю, к северу от Дели, где вот Курукшетра находится, там на уровне закона запрещено убивать коров и продавать мясо. Это законом запрещено, это преступление государственное. То есть там как также за убийство коров, как за убийство человека судят. Вот я не знаю, как в других местах, скорее всего, нет. Вот. Но в штате Харьяна и в Непале там вот это на уровне закона. И почему это так? Потому что большинство населения именно это и поддерживает, они так хотят жить. Вот и какой-то там негодяй, который находится, который хочет чего-то другого, его карают по закону, все говорят правильно, по-деловому. Потому что большинство так хотят жить. Поэтому этот закон, он не встречает возражения, он наоборот встречает поддержку. А в тех местах, где что-то другое, введи сейчас запрет на мясо, ну что же это будет вообще? То есть это будет революция, мы хотим есть мясо, ну что, вот, как это, полезный продукт, мы же умрем все от недостатка протеина, люди скажут, вот, и наука их поддержит. То есть когда люди чего-то хотят, то они пытаются, чтобы их желания на уровне законов были поддержаны. Мы хотим гомосексуальные браки. Пожалуйста, одобрите. Одобрили в некоторых странах, пожалуйста, все, теперь это можно на уровне закона. А другие страны говорят, да вы что вообще, то есть никогда на уровне закона это не может быть принято. И поэтому ведический царь или что-нибудь еще, это лишь один из факторов. А важнейшим фактором является критическая масса населения, которая хотела бы жить по определенным законам, которые как-то там начинают, так сказать, объединяться какие-то, не знаю, свои чайна-тауны или цыганские таборы, или еще какие-то, так сказать, вот, структуры, где есть свой цыганский барон, или главный, не знаю, там это китаец, который этим чайна-тауном управляет, не знаю что, мандарин китайский. Ну, так у них императоры назывались. То есть такая комплексная проблема сама по себе. Вот. Но те времена, о которых мы читаем, Притху Махараджу, это как раз были времена, когда большая часть населения хотела жить по этим законам, соответствующие цари. В Кали-югу большая часть населения хочет жить по законам греха. То есть, поэтому они грех легализуют, грех легализован. Конечно, они пытаются тоже как-то его ограничить, допустим, все понимают, что вот азартные игры – это плохо, но куда-то им их нужно вынести за город или в какие-то отдельные места или что-то еще. Проституция практически легализована, ну там под видом всяких разных таких косвенных каких-нибудь там массажных салонов, чего-нибудь еще там, ну в общем под всякой ерундой, под другими названиями все это называется. Или еще что-нибудь, ну мясо, официальная промышленность более того, пытаются, значит, наращивать. Это так называемые слабые наркотики, то есть алкоголь и никотин тоже легализованы, хотя если понимают, что это зло, но это пример легализованного зла. Вот, и люди на этом наживаются, огромные деньги делают. То есть такая эпоха, и поэтому цари, которые защищают вот эти греховные желания людей, поэтому невозможно просто каким-то таким решением у нас будет величество, царь взять и все решить. Ну, так не решаться. Люди должны хотеть этого всего. Поэтому мы ставим своей целью постепенное образование людей, постепенное привитие людям истинных ценностей, истинного знания, понимания истинных законов. Если что-то в этой сфере происходит, какая-то критическая масса людей накапливается, которые хотели бы так жить, они уже принимают решения каких-то там своих поселениях, городах, кварталах, улицах, уж не знаю чего. Хари Кришна.
По поводу этой десятины. Помните, мы говорили недавно о том, что пожертвование в уме страсти, это когда зачем я дал и так далее. Если человеку, можно сказать, носить на этом деле,
прекратить быть в гуне страсти. Следующий закон.
Я даже не просто так это не понимаю. Потому что чем наша организация отличается от других? Что часто же спрашивают, а, вы, наверное, свою секту там денежки даете. Мы как гордо отвечаем, что нет. У нас как бы давать ничего не надо, все добровольно. Если этот закон он ведет, то тратить хорошо.
Да, любая материальная вещь – это палка о двух концах. Одно хорошо, другое плохо. Будет стабильный как бы, бюджет, при помощи которого можно решать какие-то вопросы. Но кто-то будет брюзжать и говорить, вот в Бхагавадгите написано пожертвование в гуне страсти, ля-ля-ля. Вот. Но особенность состоит в том, что если человеку, у него есть гуна страсти, что мы с ним будем делать? Защищать его гуну страсти, не трогать ему гуну страсти. Вот. Или все-таки каким-то образом он должен прерывать себе гуну благости. Смотрите, какой интересный механизм. Вот у человека от природы есть гуна благости, и ему не жалко, он готов всем помогать, для него не составляет никакого труда десятину или там что-то еще, или даже больше. Вот. А у другого человека такого нет. То есть по природе, допустим, он не брахман. Не брахман. Нет, не хватает у него гуны благости. То есть у него гуна страсти есть, ему жалко. Но мы знаем, что в конце концов духовная жизнь в гуне страсти не бывает, нужно признать. То есть практиковать духовную жизнь в гуне страсти не представляется возможным. Нет духа. Духовная жизнь начинается минимум с благости. Минимум. То есть духовная жизнь вообще трансцендентна, но для того, чтобы она протекала гармонично, для этого у нее должна быть поддержка гуны благости. Если поддержки гуны благости нет, то духовная жизнь в строгом смысле слова нет. Есть интерес к духовной жизни, вот, ну что-то такое, человек там как-то по мере того, что он хочет. Понимаете. А самой духовной жизни нет, потому что духовная жизнь трансцендентна. Вот, а для того, чтобы она жила, она должна поддерживаться благостью. Если человек не брахман, а большинство людей не брахманы, тогда как же ему эту гуну благости развивать? Гуна благости для небрахманов развивается через что? Через жертву. Причем через постоянную жертву. Вот и все. Вот, поэтому человек может говорить, что мне жалко, у меня гуна страсти, не заставляйте меня совершать вынужденные пожертвования, кроме помимо моей воли и так далее, еще. Но как он разовьет себе эту гуну благости? Вот вопрос, понимаете? То есть можно защищать свою обусловленность, а можно изживать свою обусловленность. Тут разные подходы могут быть.
Как можно человека заставить?
В государстве, в системе?
Я имею в виду в обществе, допустим, сколько.
Лишив его каких-то благ, допустим. Ну, как вот у этого Ильфа и Петрова. Пиво только для членов профсоюза. Вот все. Если не член профсоюза, не будешь пить пиво. Все, вот вопрос. Вот. Через всякие разные системы. Официальное членство. Хочешь получить инициацию? Плати. Абсурд. А что делать? Становись членом, плати, тогда тебя порекомендуют. Это абсурд, я согласен. Предложите другой механизм. Не за инициацию, естественно, плати, вот, а давай какое-то членство, членские взносы. Тогда тебя будут рассматривать как человека, который серьезно хочет помогать обществу. Не просто быть свободным художником Хари Кришна, который ходит по улицам с мешочком и говорит, я Хари Кришна. Вот, а который хочет помогать обществу также. А как еще? То есть государство, любая организация, она обязательно в себе элемент насилия несет. Естественно, что лучше всего это проповедь, которая вдохновляет людей, включает в людях правильные механизмы. правильные механизмы, что человек ощущает, он действительно, что он должен. И он понимает на основе тех же самых природных примеров, что иначе невозможно. Солнце действительно берет воду из одного места в другое. Ты понимаешь это? Понимаешь. Ну вот и все. Вот видишь солнце в виде, так сказать, руководителя, подходит к тебе и запускает свой лучик в твой карман, вот и берет оттуда 100 рублей и принесет другое место, как облако. Ты понимаешь, в чем проблема? Ты же не осуждаешь солнце. Почему ты осуждаешь это? Ты не хочешь? Ты хочешь быть скупердяем? Мы вот там ткнем опять пальцем в шастру. Вот. С одной стороны, шастра говорится, что пожертвование в гуне страсти это плохо, так сказано в шастрах, никого не очищает. С другой стороны, в шастрах сказано, особенно для преданных, что преданный должен быть скупым. Разве так не сказано? Сказано так в шастрах. Потому что преданность, корень дан, дань, плати дань. В конце концов, отдай себя всего Кришне. Разве не так? Так. Вот. И он будет тыкать пальцем в 18 главу, где говорится, что не нужно поощрять пожертвования в страсти, а я буду тыкать пальцем в, это самое, в нектар преданности и говорить, что преданный должен быть скупым. Вот. Или еще там что-нибудь такое. То есть, каким-то образом это должно быть утрясено. Лучший механизм, когда люди действуют добровольно. Правильная проповедь – это основа этого механизма. Но есть люди, у которых никак не включается механизм. Ну, не включается и все. То есть, они защищают свою обусловленность. Они говорят, у меня гуна страсти, оставь меня в покое. Вот. Ну, ладно, никто там твою гуна страсти не трогает, но тогда, значит, тогда этому человеку в чем-то отказано. Фактически он сам себя отказывает. Этим он сам себя ставит, ну, как бы так, вне системы. Не то, что кто-то его не принимает. А он сам себя не ставит на систему. То есть, естественно, какое-то социальное давление должно быть. Но если человек не хочет, ну не хочешь, ну и не надо. Вот. Но также он должен понять, что он этим самым ставит себя немножечко вне игры. Немножечко вне игры, вне системы. Вот. Поэтому здесь вот эта вот добровольность и давление, они всегда будут как-то, так сказать, сочетаться. Вот, если человек не хочет, чтобы на него давила организация, это же не значит, что на него ничего не будет давить. На него будут давить другие факторы. Та же самая гуна страсти будет на него давить, понимаете?
Боже мой, но это же могут понять люди зрелые. Я слышала много раз, когда незрелый человек, он уходил из какой-то христианской организации, именно потому что его заставляли платить десятину. Это же вы сказали с высшей точки зрения, для зрелых людей. Если незрелого скажут, тут мало того, что тут и так нам никто не приходит, еще и давай 50% часть своей зарплаты, не будет ли это еще хуже? Тем более, многие подозревают, что руководитель неправильно тратит эти деньги.
А эта система уже другая. Эта система должна быть комплексная, то есть отчетность, там, прозрачность. То есть это не просто какое-то одно действие, мы вводим какую-то десятину. Это целый комплекс мер, понимаете, который должен делать систему, как бы, чтобы все понимали, что это благо какое-то. Вот, да, действительно, кто-то может подумать, и казна, а что там, как она распределяется, есть такое понятие казнократство, вот эти все цари, президенты и так далее, у них там своя кормушка и так далее. Да, это очень сложно. Почему я сказал, что это всегда палка о двух концах? Вот, и поэтому до поры до времени, так сказать, ничего это не вводится. Но я могу точно сказать, быть уверенным, что если когда-то, так сказать, что-то будет такое формироваться, типа там какой-то общины уже такой, вот, где люди живут вместе, то без этого никуда деться невозможно. Никуда невозможно деться, понимаете? Вот, потому что это единственный механизм. Ждать добровольных пожертвований при обязательных, то есть от организации требуются какие-то обязательные, вот, что организация должна то-то, да? Вот, она должна. Вот, но если она должна, тогда и члены организации тоже что-то должны. Вот все, понимаете? Вот. Либо у нас как бы собрание свободных художников, которые как мудрецы на Мишаране, собрались на Мишаране, избрали Суду Госвами своим спикером, вот, он, сказать, произнес Шримад-Бхагаватам и пошел там, не знаю, ветром гонимый куда-то, они все по своим делам там разошлись, разлетелись. Либо у нас собрание на Мишаране такое, где мы просто собрались, попели, поговорили, вот, и все. Либо, так сказать, если это делать общество, то все. А что вы хотите? Вот, например, Национальный совет, он сейчас так существует, как бы так формально, они на полном серьезе говорят о том, что, значит, каждая ятра должна Национальному совету что-то такое давать. Как он будет существовать? Например, тот же самый Госвами Махарадж, он прекрасный правоведник. Все ли знают, что каждая ятра ему лично платит деньги? Ему лично платят деньги. Все ли знают об этом? Это обязательно. Ему лично все платят деньги, понимаете? Все до одного. От этого налога никто не свободен. Все ему лично платят деньги.
Ну вот. Это
давно много лет.
Но это же не лично ему, он же ездит.
Это лично ему. И он распоряжается сам. Он едет своим телом, понимаете?
А?
Наверняка он отчитывается, но дело не в этом, понимаете? Вот так. Обязательно. Без этого не существует система, понимаете?
Просто интересно получается, что когда платить налоги государству, которое не то что о тебе не заботится, а все больше и больше тебя пытается удолбить в землю, то бегут все с распростертыми объятиями отдавать эти деньги, лишь бы только чтобы не трогали еще. То есть рабская психология.
Да.
А когда отдавать на благотворительность, то задумываются, а что это я вдруг должен отдавать, зная точно причем, что это принесет людям конкретное благо. Mm-hmm. Постоянно просто разговариваем с вами, потому что мы эти налоги постоянно пытаемся обойти.
Это
что
вот...
платить, когда дорог нет,
да.
Страховки нет, да, вообще ничего нет, еще и больше всего, как кто мы делаем.
Да. Это, и поэтому я говорю, что это очень сложный вопрос. С одной стороны, организация не может жить без этого фонда, без бюджета, правильно? Вот. С другой стороны, каков механизм его формирования? Вот. Мы можем просто положиться на добровольные пожертвования. Я, положив руку на сердце, скажу, что они есть, они приходят, все благодаря тому, что преданные проявляют какую-то искренность, Кришна заботится о них. Вот. Но для того, чтобы, допустим, делать какие-то уже там, ну, какие-то более серьезные вещи, то есть на наш маленький какой-то размах, масштаб, этого вполне хватает. Но если, допустим, когда-то мы захотим чего-то большего, вот, то тогда... Конечно, здесь разные механизмы. Я тоже, сказать, к этому всему. Например, я там свои членские взносы плачу, когда не забываю. Вот. Не потому, что кто-то там сказал мне, вот, а просто потому, что я считаю, что я должен. Я должен организации. Я реально должен организации. Вот. Все, конечно, упирается в личное понимание людей. Но также я, например, как вот такой человек по природе государственный, я считаю, что должны быть механизмы. Если будет только добровольный механизм, то тогда, как вы говорите, будут только очень зрелые люди. Вот
у нас,
все.
Смотрите, наша ситуация прямо. Нам давала кафе раньше продукты, да? И, соответственно, образом мы думали, что без кафе мы существовать не будем. Сейчас кафе вообще ничего не дает. И саморегулируемо, вот, стали больше давать денег, у нас не все хватает, мы кушаем, это точно так же кушаем. Почему как бы мы Кришну исключаем?
Кришну никто не исключает. Но Кришна сам источник этого механизма, понимаете, налогового. Вы знаете эту Дана Келли Чинтамани. Даже во Вриндаване ходит, собирает налоги. Так, это Вриндаван мой. Ну-ка давайте сюда молоко. Кришна главный налогосборщик на самом деле. Разве нет? Вот. Поэтому здесь просто, как вы точно заметили, зрелое сознание. Зрелое сознание. Она подразумевает понимание людьми. Вот. Но когда люди не понимают, какие-то там или не понимают, тогда им должен быть какой-то другой механизм. Понимаете? Механизм для понимающих один, механизм для непонимающих другой. Вот. Но какой-то механизм должен быть. Вот. Я, сказать, как бы отношусь к этому всему спокойно, стараюсь просто своей деятельностью показывать пример. Вот. Я не могу требовать от других. Вот. Но просто я говорю, что для более, так сказать, четкого функционирования системы должен быть более жесткий механизм. И вот мы читаем об этих вещах, как действовал Махараджа Притху. Вот, и какие-то там выяснения, а вот я не хочу или еще что-нибудь, это бы не сработало, понимаете? Вот, потому что система сама по себе, она все равно будет давление какое-то. А то, что кто-то будет недоволен, будет всегда, понимаете? Завинти гайки, начнут верещать любители демократии. Раскрути гайки, начнут верещать любители тоталитаризма. Что здесь вообще распустили вообще? Все. Другие, что это здесь вообще закрутили, понимаете? То есть никогда не удовлетворишь всех. Поэтому все зависит от зрелости, конечно же, так сказать, руководителя, царя и общего уровня, что называется, паствы. Соответствующий механизм включается там и вся. Ну, это тема до бесконечности. Можно обсуждать последнее.
А? Получается, в Балтире мы говорим тоже, что, ну, получается, саньяси должен думать о том, что не хватает денег на тот проект, да, почему, ну, можно даже, получается, отток энергии туда, тоже не очень хорошо. Тоже
естественно, я могу сказать тоже, что GBC в свое время их обложили серьезным налогом, их просто обложили налогом, саньяси, в связи со всеми этими проблемами, которые там в Америке были, со всеми этими исками, там, гурукулами. А еще до этого, я вам могу сказать, что в 96-м году, до 96-го года, каждый храм Искона, по всему миру, мы все платили, все, мало кто из вас это знает, мы все платили деньги на завершение проекта Самадхи Прабхупады в Майяпуре. Все до одного. Это без исключений. Никто меня не спрашивал, что это у вас там в 95-м году на Руднево питались манной кашей, если на воде разъеденной. Вот. Никого это не волновало, понимаете? Я должен привести был $1500 просто отдать на это самадхи, понимаете? Это все, понимаете? Никто никого не спрашивает. Должен и все. Гуна страсти у тебя есть или тебе ничего есть, это никому дела нет. С этим все. Когда на GBC там повесили какие-то невозможные суммы с этими там американскими проблемами, они не спрашивали меня, нужен, ты должен выплатить все. Все, понимаете? И что вы скажете? Будете там говорить,
вы
все.
Нет,
ну понятно. А кто не зрелый, тех что делали? За них платили GBC, вынуждены были выворачивать все карманы там и все. Тут им, они раздают все шарики, им тут все тысячи рублей несут, да, горы. И куда эти горы поступают? Они туда и поступают, понимаете? Платить за незрелых, за тех, кто там не может разобраться в трех соснах. Понимаете? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.